Это «Медуза».
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. В сегодняшнем выпуске поговорим о Николае Патрушеве, секретаре Совета Безопасности Российской Федерации. Иногда про него рискованно говорят как про второго человека в России. И куда как менее рискованно объясняют, что он один из самых влиятельных, если не самый влиятельный силовик страны. Пресса со ссылкой на свои источники утверждает, что Патрушев был одним из двух наиболее влиятельных в Российской Федерации людей, которые выступали при общении с Владимиром Путиным за проведение военной операции в отношении Украины. В общем-то, что точно можно сказать без всяких оговорок про Патрушева, что он крайне влиятелен и сейчас в своем зените, как, наверное, и положено ястребу в военное время. Его историю и объяснение, насколько он влиятелен, чем именно влиятелен, обсудим вместе с журналистом, исследователем Ильей Винявкиным. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Патрушев, Николай Платонович Патрушев. Его историю хочется с вами обсудить и предложить вниманию наших слушателей. Мне показалось трогательным, что биография этого человека приведена до сих пор на сайте ФСБ Российской Федерации, хоть он его вроде как и не возглавляет. Хотел бы вам ее зачитать, благо она коротко сформулирована, так по-спецслужбистски. Коротко и при этом немножко мутно, то есть имеет потенциал к расширению и объяснению. Родился 11 июля 1951 года в Ленинграде, то есть 72 года, да, Николаю Патрушеву. Образование высшее. В 1974 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, работал инженером на одной из его кафедр в органах государственной безопасности 1974 года. После окончания высших курсов КГБ при Совете министров СССР работал в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области. В 1992 году назначен министром безопасности Республики Карелия. С 1994 по 1998 руководитель ряда управлений ФСК ФСБ. ФСК — это Федеральная служба контрразведки. С 1998 назначен заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации, начальником главного контрольного управления президента Российской Федерации. С октября 1998 заместитель директора, руководитель департамента экономической безопасности ФСБ России. С 1999 года первый заместитель директора ФСБ. Указом президента РФ 9 августа был назначен директором ФСБ. Сейчас имеет награды. Это все пропускаем. 12 мая 2008 года назначен на должность секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. И заканчивая подглядывать, в эту справку хочется добавить, где до сих пор и находится. Про значение Патрушева, про его текущий вес обязательно поговорим. Но сперва о прошлом и вот об этой истории. Вам тут что кажется пропущенным, что важно указать вот не формально, а по сути?
Ну, мне кажется, что у Патрушева классическая чекистская биография. Чекисты профессионально скрывают свою биографию. Это, кажется, часть их работы. Поэтому, если вы будете смотреть статьи про других силовиков, то они примерно так все и выглядят. Соответственно, задача хорошего чекиста – делать так, чтобы дополнительных сведений появлялось мало. Патрушев с этим очень хорошо справляется. Он очень не любит разговаривать про свою биографию. Не очень любит журналистов в неформальном общении, но очень хорошо любит давать программные интервью. Может быть, мы потом про это чуть больше поговорим, потому что у него есть образ стратега-интеллектуала. И я бы, во-первых, это добавил в его биографию. Да, если мы говорим про современное состояние, то на своем посту в Совбезе РФ Патрушев дал много интервью, которые, как кажется, чуть ли не лучше всего описывают внешнюю и очень часто внутреннюю политику Российской Федерации сейчас. А если смотреть на прошлое, то, конечно, в такой статье должна быть какая-то ссылка на обстоятельства знакомства с Владимиром Путиным, потому что без этого элемента, кажется, невозможно себе представить, опять-таки, ни одну биографию нынешнего высокопоставленного силовика. Патрушев вместе с Путиным как раз работали в Ленинградском управлении КГБ в конце 70-х. И про это мы тоже не то, что много всего знаем. Знаем, что когда Путин писал вместе с журналистами свою биографию в 2000 году, то он назвал Патрушева в качестве одного из тех людей, кто создает для него важное чувство плеча. То есть Путин сам назвал Патрушева как человека, который входит в ближайший круг доверенных людей. Ну и все, что мы видим последние 20 лет, этому действительно соответствует.
Это книга-интервью «Диалоги от первого лица» с Владимиром Путиным. Колесников, Тимакова и Геворкян, авторы или собеседники Владимира Путина тогда. И я эту характеристику про чувство плеча тоже помню. Но мне кажется, что есть белое пятно. Во-первых, в понимании отношений между Патрушевым и Владимиром Путиным. Во-вторых, в том, способствовал ли Николай Патрушев тому, что Владимир Путин пришел к самой вершине российской власти. Потому что, ну, наверное, они очень понятны друг другу, примерно ровесники, схожий опыт, ленинградское детство, и часто упоминается, что Патрушев был одноклассником Грызлова, это, кто забыл, бывший спикер Госдумы, но, в общем, они коллеги и очень понятны друг другу, и, видимо, мировоззренчески тоже, но, кажется, в 90-е их карьеры шли параллельными курсами, они были равновеликими, как аппаратчики до поры. Потом, понятно, Путин стал его тянуть как паровоз, но можно ли сказать, что, будучи в Москве, Патрушев как-то помог восхождению Владимира Путина?
Ну, я ни с какими свидетельствами на этот счет не сталкивался. Кажется, восхождение Владимира Путина достаточно хорошо описано. Оно связано с его ленинградскими связями и, соответственно, через его знакомство с Собчаком, потом с Анатолием Чубайсом. Да, я вот недавно наткнулся на заметку 98-го года в «Коммерсанте», где Путин впрямую назван человеком из команды Чубайса. Соответственно, возвышение Путина происходило, как мы помним, через хаотичную процедуру поиска преемника в окружении Ельцина. Патрушев на эту процедуру отбора никак не влиял. Другое дело, да, что по разным причинам сложилось, что в окружении Ельцина после выборов 96 года сложилась уверенность, что преемником с большей вероятностью должен быть человек с силовым бэкграундом. И это ограничило круг претендентов. В частности, из-за этого, из этой колоды скоро выпал Борис Немцов, и рассматривались уже в основном сплошные силовики. И Путин туда, как я понимаю, попал через свое знакомство с ельцинским окружением. Ну и помимо знакомства, еще все-таки там было важно, что у него была репутация надежного и исполнительного человека с высоким уровнем лояльности. И кажется, что эта характеристика, она тоже важна и для Путина, и для Патрушева. Это лояльность к своим. Действительно, если мы посмотрим, и тот, и другой очень любят продвигать своих людей и с большой неохотой наказывают своих протеже, даже если они совершают какие-то значимые ошибки.
Про секрет вот этих отношений, ну, помимо того, что они очень понятны друг другу, мне кажется, еще нужно поговорить. Еще я на полях записал из того, что мы ранее обсудили, слово «стратег». Действительно, Патрушева держат за стратега, хотя есть на этот счет у меня размышления, которым я рискну с вами поделиться. Если говорить про восхождение Патрушева, ну, то есть вот они в 90-е с Путиным оба люди такого старшего офицерского состава, средне-высокий уровень в российской бюрократической властной системе. С 99 года один взлетает, и второй летит, как его сменщик, за ним. Но общество узнает, кто такой Патрушев в 99 году. Вы сказали недавно заметку из «Коммерсанта» читали, а я недавно, взбрело в голову, смотрел видео про рязанский сахар. 99 год, взрывы домов в Москве, в Рязани происходит подозрительная история, по счастью, срывается там взрыв, находят жители сами взрывчатку, они все были на стороже. В общем, повезло, и есть такая большая теория, что это могло быть провокацией, или специальные службы, может быть, сами это все организовывали. В общем, есть большая мифология с этими учениями связанная, которую сейчас трудно подтвердить или опровергнуть. Но вот тогда, а у нас страна все еще телевизионная, и у меня это в голове сидит практически с детства, эти ролики меня просто освежили в этих воспоминаниях, Патрушев появился перед камерами и сказал буквально вот этот мем.
Думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар.
А вы тоже его с той поры запомнили, Николай Платоныч?
Я должен признаться, что я, к сожалению, в тот момент гораздо меньше следил за российской политикой. И вот сейчас я пишу книгу, которая посвящена идеям, которые привели к нападению России на Украину. И в том числе по каким своим личным обстоятельствам я пытаюсь обдумать, а как так получилось, что мы так мало обращали внимание на такие очевидные и страшные сигналы, и как была устроена вот эта зона незамечания и невидения. Поэтому я должен честно признаться, что в тот момент, когда была история со взрывом домов, я на Патрушева внимания не обратил, а обращать на него внимание стал уже позже, когда стал слушаться в то, что он говорит. И скорее обратил внимание на то, что та картина мира, которую он транслирует в своих интервью, она, с одной стороны, очень страшная, а с другой стороны, она логичная и последовательная. И исходя из того, что он этих интервью дал точно несколько десятков, может быть, даже больше сотни, то совершенно точно, что по большому счету это идеология, то есть это хорошо и последовательно продуманная картина мира, с которой мы, может быть, не согласны. И я с ней, естественным образом, не согласен. Но я уже стал им заниматься после того, как получил какое-то образование как историк и исследователь культуры. Я заинтересовался его взглядами и дальше уже, поизучав его взгляды, стал обращаться к его биографии, потому что, опять-таки, как моя профессиональная подготовка мне говорит, люди придерживаются определенных взглядов, потому что чаще всего у них был определенный жизненный опыт, и поэтому они находят в окружающем мире подтверждение своим взглядам. Вот в этом смысле, мне кажется, что это тоже важная общность этого поколения силовиков, да, и для Патрушева, и для Путина. Это общность судьбы и общность взглядов, которые я бы тут прочертил ее чуть дальше, чем в 90-е и в нулевые. Это люди, которые пришли в КГБ в эпоху Андропова. В этот момент в КГБ происходили с идейной точки зрения очень важные процессы. Дело в том, что после того, как случилась хрущевская оттепель и хрущевский доклад с разоблачением культа личности в 56-м году, в советской элите стали озвучиваться сомнения, связанные с тем, что главное черное пятно на всей советской истории для советской элиты был террор 37-38 годов. И те действия, которыми пользовались ГПУ, а потом НКВД, значительная часть этих преступлений, в особенности преступления против советской элиты, были этой же самой элиты обсуждены. И стало понятно, что ну вот есть такая институция или организация, которая совсем не может претендовать на то, чтобы считаться образцовой или заслуживающей доверия. И во время Хрущева эта дискуссия была очень для советской элиты болезненной. Стало понятно, что вот, ну, нельзя больше героизировать руководителей НКВД и МГБ. Берия был расстрелян как шпион. Ежов, очевидным образом, тоже был признан или каким-то кровопийцем, или бездумным ставленником Сталина. И это все подрывало доверие к чекистам и к органам безопасности. Но достаточно быстро вот этот спад был преодолен, и как раз молодой и энергичный Андропов приложил очень много усилий к тому, чтобы с конца 60-х и 70-х годов в советском обществе возник новый культ чекизма, который в том числе выразился и в популярной культуре, да, «17 мгновений весны», очень много разных сериалов, книг, текстов по поводу того, какие чекисты мощные люди, да, они умные, они смелые, они честные и делают самую тяжелую работу. Понятно, что это был контекст, связанный с холодной войной, но вот в тот момент, когда и Патрушев, и Путин приходят в КГБ, это снова работа для настоящих мужчин, которая требует от них самопожертвования для интеллектуального напряжения. Следующей болезненной точкой стала как раз перестройка и начало 90-х годов, когда опять началась общественная дискуссия, когда КГБ оказался под ударом. В частности, очевидным образом, если вы почитаете воспоминания разных сотрудников КГБ, то никого ужаснее и отвратительнее, чем Бакатин, в природе просто не существовало. Человек, который решил сделать работу КГБ публичной, человек, который сказал, что есть такая вещь, как чекизм, а это идеология насилия и слепого служения правящей партии, и пытался это демонтировать. И на рубеже 80-х и 90-х годов чекисты испытали мощное потрясение. Да, тут важно сказать, что к этому моменту и Путину, и Патрушеву порядка 40 лет. Это взрослые, сформировавшиеся люди, выросшие в очень строгой иерархичной системе с очень мощной идеологической накачкой. То есть эти люди верят в то, что они не просто ходят на работу, а в то, что они воплощают идеалы службы отчизны. И, что важно, это моральный идеал. А чекизм – это этическая система. Это не просто работа. Да? Чекист отличается, не знаю, от железнодорожника. Как бы он все время совершает моральный выбор, он все время совершает правильно. И это значит, что это элита. Это моральная элита общества. В 90-е это все оказалось поставлено под вопрос – чекисты испытали ужасное, в этом смысле, потрясение, горечь, обесценивание, травмы. Я не знаю, сейчас очень много разных слов это могут описать. И в тот момент, когда Путин приходит во власть, сначала он приходит в ФСБ, потом приводит Патрушева, потом он становится премьером и президентом, эти люди делают все возможное для того, чтобы максимально быстро восстановить репутацию чекизма, репутацию ФСБ. И тут тоже важно сказать, что Патрушев принимает в этом самое непосредственное участие. В 2000 году он пишет несколько статей, посвященные Андропову. У него в этот момент юбилей. И описывает Андропова как, что тоже важно, в этот момент Андропов выступает как бы предшественником Путина. Андропов описывается как интеллектуал, Андропов описывается как технократ, то есть человек, который принимает стратегические интеллектуальные решения и, по большому счету, описывается как эффективный менеджер. Там главное противопоставление, да, что есть какие-то там слюнтяи и слабаки с абстрактными идеями, которые не готовы брать на себя ответственность. А вот есть такие настоящие жесткие люди, которые могут принимать сложные решения, брать на себя ответственность. И на символическом уровне, да, понятно, что хорошо было бы, чтобы в этот момент уже вернулся памятник Дзержинского на Лубянскую площадь. Этого не происходит. Но вот мемориальная доска, посвященная Андропову, на здании ФСБ на Лубянке появляется. Вы, наверное, не помните, там был важный эпизод, что в августе 1991 года, когда сносили памятник Дзержинского, на мемориальную доску Андропова кто-то из демонстрантов краской нанес свастику. И после этого, насколько я понимаю, сами же сотрудники КГБ от греха подальше эту доску демонтировали, и вот в 1999 году они торжественно ее вернули. Ну и дальше, мне кажется, это тоже важный бэкграунд и для того, и для другого, начинается такая как бы компенсация за вот это десятилетие унижения, которая действительно воспринимается как незаслуженная, несправедливая. Да? То есть общий нарратив связан с тем, что вот были настоящие люди, которые заботились о благе всего государства, и их несправедливо унизили и забыли. И сейчас наше дело – вернуть им заслуженное место в обществе и в государстве.
Я понимаю, о чем вы говорите, про вот этот мировоззренческий матч, говоря языком ушедшего из России Тиндера. Но простите за этот прикладной вопрос. Я все-таки хочу, чтобы мы потом вернулись к мировоззренческим делам, но вот практически. Понятно, что ты, приходя во власть, я говорю про Владимира Путина, хотел бы опереться на кого-то, кто ценностно тебе близок, кто понимает иерархию, кто будет исполнительным и преданным тебе человеком, в том числе потому, что он понимает, из какой системы координат исходишь ты. Но, как вам кажется, я, опять же, должен сделать эту оговорку про рязанский Захар и жуткую вот эту конспирологию, в которую не хочется верить, хотя в глубине души допускаю, что это может быть правдой. Мог у них быть мафиозный сговор? Могли они найти друг в друге не только понимающих собеседников, но и скрепить свои отношения? А они беспрецедентно все-таки длинные и стабильные. Собственно, каким-то преступлением.
Я не знаю, да, в смысле, что это первый простой ответ, да.
Ну, никто не знает плюс-минус, да, мы, понятно, спекулируем.
Мне кажется, что этого не требовалось. Все, что я знаю про то, как устроены и советские, и позднесоветские, и российские элиты, это, по большому счету, такое как бы полусословное клановое общество, в котором по умолчанию человек, который претендует на какие-то высокие роли, он должен работать кланами. Кланы были у Брежнева, кланы были у Андропова, кланы были у Ельцина. Да? То есть если вы не можете сформировать свой клан, то вы не можете ничем управлять. Никто на элитном уровне в России не верит в институты. Это такое самосбывающееся пророчество, да? Потому что они действительно плохо работают. А с другой стороны, люди, которые приходят на места, делают все возможное, чтобы всех прошлых зачистить, а всех новых поставить. И у Путина, кажется, такая связь есть же не только с Патрушевым, да, вопрос скорее в том, какую роль, кажется, этих людей играет, да, что есть такая же связь с Дмитрием Медведевым, да, который выполнил свою роль и сейчас ушел на другую, но, кажется, никогда его роль не подвергалась Путиным сомнению. Да, он очевидным образом, что если только Медведев не сделает что-то безумное и непредвиденное, он всегда будет пользоваться поддержкой Путина, ну, просто роль его будет меняться. Но ему ничего не может в этой системе грозить. Ну и так далее. Да, что если вы посмотрите на все путинские связи, которые нам хорошо много лет показывают журналисты, расследователи и команда Навального, да, то все эти люди, будь то эти, да, Якунин или Ротенберги, Ковальчуки и так далее, они входят в эту орбиту, удерживаются и занимают очень стабильное место. Просто другое дело, что то, что вы входите в ближний круг Путина, кажется, гарантирует, что с вами ничего плохого не случится, и вы будете всегда при делах, но в зависимости от обстановки вам может быть поручено что-то важное или что-то неважное. Как я понимаю, в ситуации с Патрушевым отдельно было важно, что Путин поручил Патрушеву стать главным человеком в Совете Безопасности, и это случилось ровно в 2008 году, когда для Путина возникла необходимость подстраховаться от Медведева. То есть все было хорошо, но поскольку институт работает плохо, и вся история Советского Союза там, после сталинского, это во многом история про то, как верхушка договаривалась и смещала кого-нибудь из своих руководителей. Был смещен Берия, потом был смещен Хрущев. Можно таким же образом посмотреть на ГКЧП, да, когда был верхушечный заговор с попыткой сместить Горбачева. В итоге сместили и ГКЧП, и Горбачева. Поэтому вот в этот момент, да, в 2008 году, когда Путин вынужденно уходит с поста президента России, он наделяет большими полномочиями Совет Безопасности, ставит во главу его Патрушева и таким образом создает новый орган, который, насколько я понимаю, вообще достаточно плохо прописан в и Конституции России, и работает по понятиям. Да? То есть как только там оказывается Патрушев, вдруг выясняется, что это Совбез, рабочий орган, он принимает решения, и Патрушев по-прежнему, его интервью продолжает публиковаться на сайте ФСБ России, хотя формально он не имеет отношения, но все понимают, что как глава Совбеза он просто курирует всех силовиков и становится в позицию как бы мета-силовика. Все остальные силовики не могут вести самостоятельную игру, а должны подчиняться Патрушеву или, по крайней мере, с ним координироваться. Это, с точки зрения описания того, что такое Совбез как структура, нигде не зафиксировано. Да, это вот таким ситуативным образом складывается и очевидным образом по желанию Путина и по его задумке.
Важный эпизод, очевидно, в их совместной биографии, и тоже большое доверие наверняка возникло в тот момент, хотя Патрушев был не единственным из механизмов подстраховочных для премьера Путина с 8 по 14 год, но не про это мы в этот раз говорим. Я могу вам реферативно сказать, что за эти годы про Патрушева писали, как его оценивали, много было сказано и про то, что он второй человек в государстве не по норме, а по весу, вот то, о чем вы говорили, отсутствие институтов по факту, по понятиям. Называли его самым сильным из силовиков, человеком, который силовиков контролирует, что, в общем, довольно рискованно, потому что почему тогда не Путина? Можно назвать главным ястребом и вспомнить публикации про то, что Бортников с Патрушевым убеждали Путина в 2021 еще году начинать специальную военную операцию против Украины, потому что если не мы, то нас, и так далее, и так далее. Но мне кажется, что то, о чем вы чуть раньше говорили, про условно-стратега Патрушева, наверное, важнее всего. Только я не согласен со словами, которые вы употребляли, идеологии. Это скорее мировоззрение или даже личные убеждения Владимира Путина. Вот эта концепция путинизма, очень разваренная, распадающаяся, нецельная и противоречивая, которую Патрушев как некий медиум проговаривает в своих периодических программных интервью или статьях про экспансию США, про то, что ЕС скоро распадется, про то, что мы Америку дважды выручили, это из последнего, что россияне духовно стоят выше, чем люди на Западе, и при этом россиян, конечно, хотят духовно растлить. Это все почти прямые цитаты из его интервью, что он вот этим как бы отражает Владимира Путина, да, говорит то, что Путин, во-первых, думает, во-вторых, хочет слышать, а в-третьих, хочет убеждаться в своей правоте. Ну как, ну вот и Патрушев так думает, конечно, все теперь понятно. То есть эта роль не человек, который формулирует, а человека, который вторит и убеждает говорящего в правоте того, что тот только что сказал. Ну и, кстати говоря, перечисляя вот эти патрушевские мемы, я, конечно, не могу не сказать про то, что есть концепция нового дворянства. И Патрушев в середине 2000-х буквально так и сказал, что мы, представители спецслужб, это новые дворяне, и это такая претензия на власть не через выборы, не через что-то еще, а через миссию, и она перекликается с тем, что вы говорили, с миссией человека из спецслужб советских. И, конечно, это по-своему сильный концепт для внутреннего потребления, да, для внутреннего убеждения, почему на выборы ходить не надо, выборы нужно фальсифицировать, и откуда у меня вообще тут власть. В Бога они, думаю, плюс-минус верят, а вот во внутреннее убеждение, что им на роду написано, по статусу положено, очень хорошо действует, полагаю, на многих из них. Как вам мое это измышление и попытка моей полемики, что это не мировоззрение, не идеология, а именно вот такие очень субъективные вещи?
Ну, тут я с вами не соглашусь. В смысле, что вопрос про то, идеология это или нет, он чуть-чуть более сложный, потому что просто есть большая дискуссия теоретическая о том, что такое идеология. Мне кажется, что, по крайней мере, для меня самым важным в моей работе, а я изучаю историю идей во многом, это стало в какой-то момент понимание, что то, что говорит Патрушев, не является его личным мнением. Это трансляция корпоративного мировоззрения, которое мы можем называть чекизмом. Просто если вы сплошняком посмотрите на интервью и на книги, и на статьи чекистов этого поколения, то вы увидите, да, что это очень цельная картина. Я поэтому ее называл идеологией, да, потому что это не какое-то мнение, да, это не то, что вы можете его переубедить, а это очень последовательная структура, которая восходит как минимум к 70-м годам 20 века и к идеям Андропова, и потом трансформировалось. То есть, мне кажется, там важная вещь, да, что та задача, которую в том числе Патрушев осуществляет, это трансформация чекизма из мировоззрения, созданного вокруг идеи социализма с человеческим лицом и построенного вокруг ленинизма с отсылками к Ленину, адаптацию этих идей, этого мировоззрения к современным условиям. И мне кажется, это тоже важно видеть, что если мы посмотрим на то, во что, условно говоря, верит Андропов, то у меня есть несколько базовых идей. Да? Идеи Андропова и его круг такие. Есть неизбывное и неизбежное противостояние двух систем – социалистической и капиталистической. Советский Союз в 70-е годы – успешный проект. Социализм в Советском Союзе в базовых чертах построен. Завещание Ленина выполнено. В Советском Союзе общество бесклассовое. Что из этого следует? Если у вас тут есть бесклассовое общество, а война двух систем неизбежна, потому что они могут только друг друга уничтожить, никакого мирного существования быть не может. Из этого следует, что все проблемы, с которыми сталкивается советское общество, это не внутренние проблемы советского общества. Потому что там есть важная вещь, что советское государство обладает естественной связью с советским народом. Оно выражает его чаяние. Поэтому никаких, условно говоря, процессов каких-нибудь партий, групп диссидентов, какого-то горизонтального недовольства быть не может, потому что есть монолит советского общества. И тут мы сейчас, это важная вещь, мы вернемся в этой связи к Украине. Да, есть братство народов, есть бесклассовое общество. Все живут нормальной, счастливой жизнью. Но бывают проблемы, ошибки, заблуждения, когда люди на индивидуальном уровне что-то такое начинают сомневаться. Там, и дальше есть там отдельный список в инструкциях КГБ 1972 года про то, что является признаками антисемитизма. Вы там ставите неудобные вопросы или начинаете интересоваться биографией своих родственников, пострадавших от государственного террора. У вас такая патерналистская конструкция, что вот у этих странных русских и советских людей иногда в голове что-то такое перечелкивает. И тут задача КГБ как заботливого отца прийти и провести профилактику с помощью бесед, предупреждений вот этих людей вернуть, сделать их обратно советскими людьми. И проблема в чем? Проблема в том, что есть планы западных врагов воспользоваться этими ситуациями и изнутри разложить советское общество. Потому что тут следующий как бы еще важный момент, что после того, как обе сверхдержавы обзавелись ядерной бомбой, открытого противостояния двух миров быть не может. Из этого следует, что оно может быть только скрытым. Поэтому Андропов очень много писал и говорил про такие вещи, как идеологическая диверсия, и про таких людей, как агенты. И это важная вещь, что все идеи про иностранных агентов выросли из Андропова. И там важно, что этот агент не обязательно должен быть шпионом. Там важно, что война сверхдержав происходит на уровне психологии, идеологии и вот этих идейных сетей. И что важно, что вот все, что мы сейчас получили в качестве там, закона об НКО или закона об иноагентах, да, вот эти все истории про психологическую войну, вот оно все вытекает оттуда, когда есть куча каких-то статей в профильных журналах КГБ про психологическую войну, потому что поле битвы – это душа человека. Вот у меня есть отдельный поинт, да, что вот есть знаменитый план Даллеса, в который этот народ нельзя победить на поле боя, его можно только изнутри разложить.
На всякий случай, план Даллеса есть в умах, но не существовало де-факто, это отрывок из литературного произведения.
Да, там важная вещь, да, что про план Даллеса, кажется, нужно понимать две вещи. То, с одной стороны, он выглядит как полный булшит и конспирология. С другой стороны, он примерно описывает то, что в том числе делает сам КГБ. То есть, если мы посмотрим на перечень операций, которые называются активные мероприятия, Если мы посмотрим на то, как работают вот эти сети, раскинутые советскими спецслужбами во время Холодной войны, всякие агентства новости, которые позже стало РИА новостями, всякие конгрессы в защиту мира, всякие культурные центры, работа с левой и западной интеллигенцией. Да, то есть очень много мероприятий, которые сам КГБ проводит, они ровно в эту как бы, схему вписываются, потому что если воевать нельзя, то можно нагадить. Можно каким-то образом, то, что называется по-английски disrupt, да, внести раздор, какой-то фейк, цинизм и релятивизм в общество противника. И они делают это сами и верят, что ФБР и ЦРУ, да, в основном ЦРУ, значит, делают то же самое. И они в это свято верят. Вся эта картина мира, естественным образом, от Андропова через Патрушева, который, там важное свидетельство, есть генерал Олег Калугин, который был начальником и Патрушева, и Путина, а потом стал перебежчиком и диссидентом. Он как раз и занимался организацией этого самого идеологического противостояния и борьбой с диссидентами в Советском Союзе. Он вспоминает Патрушева как очень исполнительного, очень амбициозного человека с внутренним стержнем и очень достойного. В смысле, он не говорит его, что он там был какой-то приспособленец или там, не знаю, какой-то лицемер или кто-то еще. Он говорит, что вот он был вполне убежденный целостный чекист. Вот сейчас вся эта конструкция перекочевала в наши дни. Важная задача только заключается в том, что какие-то элементы этой конструкции устарели. В частности, никакого социализма, никакого бесклассового общества больше нет. И идеи ленинизма нужно на что-то заменить. Вот за последние там, 20 лет они успешно были заменены на идеи традиционных ценностей, духовности, которые только значит, у нас, русских, эта духовность есть. И на идее связанности поколений, то есть одна из важных вещей, которая появилась в новом чекистском нарративе, да, что этот чекизм и вот эта вся идея про неодворянство, она стала возможным, потому что возникла мысль, что вообще-то чекисты – это не советское изобретение, они всегда были в истории России, вот всегда там хоть при Петре, хоть при Иване Грозном, хоть при ком – да, вот такая геополитическая судьба России, что вот без этих людей с чистыми руками и железным кулаком Россия развалится. И вот эта замена, она происходила, в том числе усилиями Патрушева. Все, что связано с социализмом, в целом вымылось, туда встали традиционные ценности. И, по сути, чекизм из мировоззрения революционного авангарда стал мировоззрением тоже революционного, но не авангарда, а такого арьергарда, да, потому что это теперь консервативная революция. То есть то, чем занимаются чекисты, они также противостоят этому самому мировому злу, как и советские коллеги, и это то же самое мировое зло в виде Запада. Только если до этого это были идеи прогресса и гуманизма, то теперь это идеи консервативные, да, идеи духовности и традиционных ценностей.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, и, конечно, про горячее сердце, чистые руки, холодный ум это не используешь уже. Я бы рекомендовал современным идеологам, конечно, в третий раз выкопать про ум, честь и совесть. Александр Первый так говорил про дворянство, Ленин про партию. Надо, наконец, и нынешней Российской Федерации это использовать. Вот она, связь поколений. Вот оно обоснование, почему люди, такие как Николай Патрушев, должны, конечно, находиться у власти в стране, а все остальные агенты, кто хочет иного, и вообще есть же еще апокалиптическое, да, представление о катастрофе, о катастрофах увязывается русская революция с 91-м годом, вот тогда не доглядели, в этот раз своего не упустим, или не упустим страну, если угодно, да, а мы и есть страна. Это тоже такой обосновывающий, в первую очередь, внутри, видимо, сообщества какой-то тезис. Не знаю, насколько это убедительно, насколько это работает, вот то, что Патрушев говорит, повторяет, и такие, как он, вот эти конструкты, они насколько влиятельны, на ваш взгляд? То есть все остальное, это сообщество в спецслужбах вообще в российской власти, оно кивает и говорит «да» или оно все-таки «ну да, да, да». Это как при Андропове было бла-бла, а было на самом деле. Вот как мы в ГДР занимались. Мы, конечно, на службе Советского Союза, но и вещичками или там магнитофонами подфорцевать не грех.
Мне кажется, что тут есть две части, да, то есть это то, как мне кажется, как работают идеи. Очень жесткие идеи никогда не работают, а идеи работают, потому что они делают вашу жизнь значимой. То, как именно вы живете, тут сложный вопрос, да, это условно говоря, что иначе мы начнем обсуждать, да, а вот как так получилось, что люди, которые много веков считали себя, не знаю, христианами, не выполняют христианские заповеди. Но вот мы же на этом основании не считаем, что христианство – это какая-то абсурдная и бессмысленная система взглядов. носители идей не всегда буквально их выполняют. Да? То есть, если вы верите в то, что чекисты действительно самая достойная прослойка в обществе, ну, при этом вот вы воспользовались так своим служебным положением, сюда своего сына устроили, здесь какой-то бизнес получили. Ну, у вас не обязательно вы должны жить в таком циничном состоянии внутреннего конфликта, что это все фигня. Мне кажется, что просто без этих идей, если мы их не принимаем всерьез, то нам тяжело объяснить, а что происходит, да, потому что казалось бы, что для российской силовой элиты модель, которая была в нулевые и начало десятых, гораздо более комфортная. Денег много, во всем мире тебя принимают, внутри стабильности ничего не угрожает, ты пользуешься всеми потребительскими благами и в ус не дуешь. Мне кажется, что все попытки, и особенно это стало важно, да, с началом полномасштабного вторжения в Украину, все попытки описать эту войну только как прагматическую войну, они не проваливаются. Вам нужно видеть, да, что за этим стоят идеи. Да, почему важна именно там, Украина? Почему можно пойти на такой радикальный разрыв с Западом? Почему люди, которые эти решения принимают, транслируют все время какие-то идеи, которые в целом, очевидным образом, не очень хорошо людям заходят? Да? Ну, то есть разговор про крещение князя Владимира в Корсуне, ну, если бы я был спичрайтером, я бы это вычеркнул, потому что это непонятные никому слова. Но, тем не менее, очевидно, что для Путина они имеют значение. И мне очевидно, что есть, мне кажется, простой критерий. Если человек 20 лет об этом говорит, значит, для него это важно. Если он при этом принимает решение и говорит, что я принимаю решение, потому что я верю, что вот это наша миссия, это надо учитывать. Да, можно ли с ним как-то еще договориться, и означает ли это, что никакого мира невозможно? Нет, не означает. Но считает ли Патрушев и все окружение, что Запад и какая-то Россия, которая начинает, находится в состоянии экзистенциальной войны, которую невозможно никаким образом примирить, да, потому что должна быть вот эта самая какая-то многополярность, многовекторность, или как они там по-разному они могут называть? Да. И мне кажется, до тех пор, пока это поколение не сменится, их ответ на вопрос, а в чем смысл того, что вы делаете, он будет всегда сводиться к этому. Это то, что их объединяет, это то, что для них является кодовыми словами. А по поводу магнитофонов, мне кажется, это отдельная важная вещь, что идеология чекизма или мировоззрение чекизма обладает важной особенностью, что с самого начала, а все это началось еще с Феликса Дзержинского, который рисовался как морально чистый человек и образец для подражания, в деятельность чекистов была зашита важная такая конструкция, которую советские идеологи называли, по большому счету, диалектической. Смысл в том, что чекисты – это те люди, которым по долгу профессии приходится совершать все возможные грехи. Вот если смотреть, словно с точки зрения христианской морали, они должны врать, убивать, лжесвидетельствовать, возжелать жену ближнего и так далее. Они как бы должны приступить всем моральные законы. Человек, который это делает, он считается подлецом или негодяем. Но чекисты говорят, что мы контейнируем свою высшую моральную сущность внутри себя, а все это вокруг – это такой тлен, который мы преодолеваем, потому что это все нас не касается, это не может проникнуть в нашу внутреннюю оболочку. Поэтому мы знаем, что мы совершаем самые невероятные преступления, убиваем, договариваемся с представителями преступности, обманываем, делаем все ужасное, что только можно. Но вы должны признать, что на самом деле это и делает нас самыми моральными людьми на Земле. Как Дзержинского, да, что вот кто-то может просто человека убить, а он подписывает постановление о расстреле, и в этот момент душа его разрывается. Но он не может дрогнуть, потому что он руководствуется высшей целесообразностью. И вот этот образ, да, когда мы говорим о том, что а что же они в этот момент так хорошо жили и так далее, он прошит в эту профессию. Да, что вы, с одной стороны, должны бесконечно врать, обманывать. Да, то есть вот эта идея, то, что Путин, не знаю, соврал о том, что, не знаю, в Крыму были зеленые человечки, как же так? Но у него как бы под job description написано, что с точки зрения целесообразности он может нарушить все моральные приличия. Но для его сообщества это ничего не будет значить, потому что для его сообщества это наоборот, только как это было с Дзержинским, это образ страдальца. Да, что с каким же внутренним стержнем надо быть человеком, если ты такую мерзость делаешь, и при этом внутри остаешься настоящим патриотом, любишь детей и так далее. Вот в этом смысле я недавно понял, что Путин не случайно так любит целовать детей. То же самое, прямо, что делал Дзержинский, потому что в качестве вот этого противовеса того, что ты подписываешь постановление о расстреле врагов революции, ты должен еще в свободное от работы время отправить всю свою зарплату в детский дом или стать членом комиссии по борьбе с беспризорностью. Это должно быть уравновешено. Поэтому, мне кажется, это важно, что с точки зрения вот этой конструкции, да, я сейчас не говорю о том, как что-то происходит в реальности, да, потому что ментальные конструкции, они живут сами по себе. Вот с точки зрения этой ментальной конструкции, да, ради вот этого высшего служения, ради защиты России, духовных ценностей и так далее, вы можете делать все, что угодно. Запускать кампании дезинформации, подсылать агентов, чтобы они убили врагов, а это происходило все время подряд, бороться с фашистами и так далее. В частности, вот эта история с Украиной, мне кажется, тоже важна, потому что без того пункта, той фиксации, которая была у советских спецслужб на Украине, очень тяжело понять, откуда выросли все эти бандеровцы, фашисты и так далее. Вот с точки зрения советских спецслужб, есть картина гармоничного общества, где нету классов и где народ и государство едины, и есть еще картина братства советских народов. Все, что за нее как бы отклоняется, это вражеская девиация. И поэтому как раз украинские националисты, они и были частью этой девиации, и на протяжении всего времени существования советских спецслужб оставались в центре их внимания. Не случайно тот же самый Бандера был убит агентами КГБ. Да, то есть украинские националисты, они в том же ряду, что агенты ЦРУ и советские диссиденты, которые изнутри раскалывают режим, будучи агентами влияния. И что тоже важно, что для этого мировоззрения самые болезненные моменты – это моменты революции. Да, вот самое страшное, что может для этого мировоззрения случиться, это когда вдруг какой-то народ не выходит на демонстрацию с цветами и говорит «Слава нашему единому обществу», а вдруг они какую-то такую хреноботу, значит, устраивают. И есть, мне кажется, тоже важный момент воспоминаний про Андропова, что Андропов был в 1956 году в Венгрии. Он тогда не занимал супервысокой позиции, он не принимал решения о вторжении, но он был потрясен тем, что Венгрии вышли на улицу и стали отлавливать советских агентов, в том числе их вешать на улицах, да, заниматься самым судом. Для него это, кажется, было самое ужасное, что может быть. И мы видим, что если посмотреть на все, в том числе интервью Патрушева, что у него есть одна риторика, когда происходит борьба с терроризмом. Это то, чем Патрушев занимается первые несколько лет на своей службе, потому что по всей стране происходят теракты, и это действительно привлекает общественное внимание. Но как только происходит революция, как только происходит событие в Украине в 2004 году, происходит резкая эскалация риторики. Вот любая такая революция описывается как недопустимое вмешательство в дела твоей страны со стороны вот этих самых спецслужб, психологической войны и так далее. Вот это ощущение того, что самое страшное, что может быть, это вот это разложение изнутри, оно есть. Да? И не случайно, что в том образе истории России, да, и события 1917 года, и события 1991 года, да, это революция, инспирированная извне. Это какая-то такая зараза, которая проникла в общество, такое гармоничное и светлое духовное общество, которое могло бы процветать, разрушило. В частности, кажется, что соседняя тема, связанная с этим, это идея этих всех биологических лабораторий и так далее. Это очень важная идея, да, что если что-то может плохое случиться, да, то бояться нужно вот этой заразы. Что враги мечтают наслать какой-то такой вирус, который возьмет и уничтожит только всех русских, а самое ужасное, только сотрудников КГБ. Потому что ничего остальное как бы не может случиться. В каком смысле это очень сильно влияет на те события, которые происходят и происходили в России в 20-21 веке. Что отдельная политическая проблема, связанная с этим, заключается в том, что все организованные формы политического протеста такая власть успешно демонтирует. И все революции, которые на постсоветском пространстве происходили, там есть исключение, по большому счету, чуть ли не одно, это Польша и движение «Солидарность». Что они происходят как массовые неорганизованные протесты. То есть никто не знает, каким образом все эти люди выходят на площадь и каким образом эта волна внезапно растает. Потом из-за этого возникает куча проблем с тем, что поскольку волна не структурирована, то когда революция своих целей достигается, она потом откатывается, потому что некому заниматься строительством институтов. Но это то, что чекисты раз за разом не могут проконтролировать. И в этом смысле и события 89-го года в Германии были для Путина большим щелчком по носу, да, потому что вот эта картина мира, в котором есть самая мощная спецслужба Штази, которая обладает самым большим процентом и агентов, и сотрудников на душу населения. И там есть старшие друзья из Советского Союза, которые находятся в центре и помогают, и все фиксируют. И потом буквально без каких-либо значимых предпосылок, без каких-то структур, это общество берет, поднимается, разрушает Берлинскую стену и заходит в штаб-квартиру Штази и своими силами начинает склеивать тот архив, который Штази порезал в Шредере, и потом они сидят и это склеивают. Вот это как бы есть картина ужаса, которая настолько необъясним в этом мировоззрении. Ну, то есть, единственный способ объяснить, почему так возможно, это только потому, что Нуланд завезла 5 миллиардов там, долларов. Потому что никак иначе не может такое случиться.
Мне кажется, можно понемножку подводить итог. Я бы так сформулировал. Вы сказали, что Патрушев придает смысл, да, как будто жизни и существованию, объясняет смысл многим людям внутри этой системы. Это никак не противоречит текущим практикам, например, коррупционным. Это вы тоже объяснили, как вот эта благость содержится внутри и ее не размывает, а может быть даже подкрепляет внешняя очевидная развращенность. Наверное, учитывая, что мы поговорили и про особые доверительные отношения, и про вот эту особую роль, не имеет смысла вспоминать, просто через запятую скажу, что Патрушев действительно супер доверенное лицо. Если что-то случается в этом мире, Патрушев может выступать буквально как второй Путин. Он может полететь в США на тайные переговоры. В Сербии, я немножко утрирую, но по правде не сильно грешу против истины, фактически готовится переворот, и российские спецслужбы в этом могут участвовать, и туда прилетает Патрушев, когда все раскрывается, налаживать отношения с Вучичем. Кому еще доверить такое деликатное поручение, как не вот настолько близкому лицу? Этому человеку можно доверить силовой ресурс, при этом закрывать глаза на то, что у него действительно один из самых мощных кланов в стране. Понятно, что всегда можно любого функционера от этого отключить, но, тем не менее, Патрушеву позволяется, и многие годы его родственники, и близкие ему люди занимают разного рода посты. Нельзя не упомянуть, что вообще-то сын Патрушева, Дмитрий, является министром сельского хозяйства Российской Федерации, и если так формально глядеть, это вот из новой генерации, из детей путинской элиты, самый вообще-то высокопоставленный сейчас человек внутри системы власти. Про это можем, кстати, потом поговорить, потому что из вот этого положения Патрушева растет очень частое предположение, как мне кажется, малообоснованное, про то, что ну, он преемник, не он, так его сын, да. Случись, что сейчас с Путиным, у Патрушева будет масса возможностей. Это мы давайте на десерт оставим. Я просто хочу уточнить, как вам кажется, вот в этом культе, который есть, в этом мировоззрении, служителем которого Патрушев является, и он, кстати, о, обожаю этот момент тоже, простите, слабость, не могу не упомянуть, очень люблю этот анекдот, когда Патрушев в интервью говорит: но мы же знаем, Мадлен Олбрайт сказала, что Сибирь — это то, чего Россия не заслуживает, что недостаточно хорошо осваивается, и вообще не по чину иметь это России, надо бы отнять. И потом выясняется, что это бредовое заявление Олбрайт никогда не говорила, а источник — это высказывание другого бывшего спецслужбиста, который с коллегами якобы сканировал мысли Олбрайт, прочел ее намерение, и это стало фактом, который Патрушев на голубом глазу журналисту может в интервью сказать, что, ну да, ну, Олбрайт так считает. Почему так считает? Мы мысли ее прочли, вообще-то, между строк следовало бы дописать. Ну, то есть он, как служитель этого культа, в уникальной позиции находится, вот тем более, что у него есть доступ к видениям буквально божественным, или нет, он легко заменяемый. Он один из многих служителей такого культа, и можно поставить и другого хранителя вот этих реликвий, что ли, да, ценностных.
У меня тут есть два соображения. Значит, первое, позиция у него действительно уникальная, просто и в силу, главным образом, доверия Путина. Я думаю, что сейчас основной ресурс политический, если вы хотите делать карьеру, это то, насколько Путин вам может доверять, насколько он вас знает. Да? И кажется, что он тут действительно в почти уникальном положении. Что касается мировоззрения, то мне очевидно, что поскольку моя идея простая, потому что это корпоративное мировоззрение чекизма, то людей, которые его разделяют, много. И в этом смысле не обязательно, чтобы это хранил Патрушев, да, людей, которые готовы прийти ему на смену, там, тысячи и тысячи. Если вы посмотрите на сайте ФСБ, там написано, что каждый год они выдают премию за лучшее художественное произведение, изображающее чекиста. Вот за последние 20 лет в России созданы сотни художественных произведений, в которых показываются такие хорошие чекисты. Тут я тоже про это думал, что вообще-то в российской культуре, по-моему, до сих пор не создала образ плохого чекиста.
А в «Бригаде» был вот этот актер Панин играл, но не тот Панин, который живой, а тот, который умер. По-моему, он был чекистом и противостоял Саше Белому. Злодей.
Ну, может быть. Я имею в виду, что он маргинальный. Да, что все равно, даже вот недавно был фильм «Капитан Волкогонов бежал», что даже там, казалось бы, фильм про ужасы чекизма, все равно главный-то герой-чекист. Вот, и все равно главному герою-чекисту приходит идея, что надо бороться и, значит, спасать собственную душу. Тяжело очень в этом смысле, что очень большая культурная инерция. Понятно, что есть Штирлиц и куча-куча людей, которые от него отпочковались. Но действительно этот образ, что должны люди, которые жертвуют собой, чтобы всех защитить, она интуитивно понятна, и кажется, что ее достаточно легко воспроизвести. Что касается цитаты про Мадлен Олбрайт, это тоже важное для меня соображение. Часто его приводят как свидетельство того, что чекисты совсем отъехали, что вот они, значит, какие-то конспирологи, что же они такое говорят, где же их критическое мышление и навыки факт-чекинга. Можно, конечно, так смотреть, но, мне кажется, картина не полная. Значит, тут есть великая история про специальную операцию, про то, как в 80-е годы сотрудники КГБ посеяли миф о том, что СПИД был создан в лабораториях ЦРУ. Это называется операция «Денвер». Почитайте не там, в Википедии, она очень интересная. Смысл был простой, что сначала через купленную газету в Индии, англоязычную, «Патриот», чекисты опубликовали там материал о том, что СПИД сделали американцы в своих лабораториях. Потом, через несколько лет, они воскресили в каком-то французском, по-моему, издании, и там выступал в качестве спикера ученые, которые тоже были под КГБ. Потом это все стало расходиться в советской прессе. В советской прессе это уже подавалось, как вот на Западе пишут, что на самом деле. И в итоге дошло до того, что просто на американском телевидении ведущие стали обсуждать, оправдали, что СПИД – это штука, которую придумали наши спецслужбы. По результату сейчас значимый процент людей в Африке верят, что СПИД – это то, что придумал ЦРУ. Мне кажется, это важно понимать, что когда мы имеем дело с конспирологией, конспирология в устах чекистов – это всегда оружие двойного назначения. То, что касается слов Мадлен Олбрайт, то там была такая же история. Сначала это появилось как слив в каком-то форуме, потом это сказал в какой-то передаче, по-моему, Алексей Пушков, потом это опубликовал в интервью Борис Ратников, а потом это сказал Патрушев, как бы ссылаясь на кого-то еще. Смысл этого простой. Можно сказать, что да, это, значит, безумная конспирология и все такое. Но кажется, что сколько Патрушев не говорит ничего случайного, у него такая работа, он в интервью говорит то, что считает нужным, то часть этой штуки заключается в том, что это то, что называется информационная прачечная. Патрушев таким образом отмывает важную ему информацию, которую они сами в какой-то момент вбросили, а теперь отмыли. И теперь, вот, условно говоря, Мединский с Таркуновым вот эту всю штуку могут в учебнике истории для школьников печатать. С точки зрения Патрушева, что там говорила Мадлен Олбрайт, ему не важно. Да, ему важно, что школьникам можно будет теперь на уроке сказать, а вот посмотрите, что сказала Мадлен Олбрайт. Потому что, по сути, ему кажется, что все правильно. Она это никогда в жизни не сказала, но она могла бы это подумать. И с помощью этого мема теперь все знают, что думает Мадлен Олбрайт. И мне кажется, это важно, то, о чем мы говорили, что для чекистов важно с точки зрения информационной войны, а они все считают, что мы живем в мире информационной войны, важно не что на самом деле, а важно, как информация работает. Она за тебя или против тебя. Вот эта информация укрепляет твоих сторонников, твои идеи. Эта информация гадит твоим врагам. И если это так, то главная задача просто в том, как эту информацию правильно отмыть. Как сделать так, чтобы люди обсуждали ее, а не вопрос того, откуда это взялось. В этом смысле вот эти истории про конспирологию, мне кажется, без этого лучше не рассматривать. Да, что можно сказать, что в конечном счете эти люди сами начинают верить в то, во что они породили, но при этом, мне кажется, важно, что они верят в то, что стыкуются со всей их остальной картиной мира, то, что им выгодно, и что главное, что важно, что работает в их интересах. То есть, условно говоря, на каком-нибудь встрече с представителями спецслужб, я не знаю, Анголы, то вы можете это совершенно легко обсуждать, как данные, что сказала Мадлен Олбрайт. Ну, не сможете с журналистом, не знаю, Guardian и Washington Post не сможете это обсудить. Ну, и не хотелось. Вот. Зато есть огромное количество людей, для которых это является само собой разумеющимся. И через какое-то время никто не будет факт-чекать эту цитату. То же самое, как с планом Далласа. Никогда не было, никто никогда не говорил, но как бы реальность описывает правильно, как вам кажется, и помогает вам кратко объяснять, что вы имеете в виду своим и показывать союзникам, что про что. Ну, это как бы как мем. А то, что вы его сами придумали, ну, молодцы. Значит, вы такой хороший мем придумали, что его все запомнили. То есть это в каком-то смысле проще, чем ходить и послушивать Мадлен Олбрайт, а потом еще и говорить, что на самом деле она кому сказала.
Хорошо. Последний вопрос. Боюсь не избежать. Все-таки, глядя на господина Патрушева и его семейство, трудно не сравнивать, например, с другим ближайшим соратником Владимира Путина, который тоже сейчас трудоустроен в совбезе с Дмитрием Медведевым. Ну вот посмотрите, что называется, с одной стороны и с другой стороны. Дмитрий Анатольевич оказал Владимиру Владимировичу просто грандиозную услугу этими 4 годами, не покусившись на власть, хотя в теории, наверное, имел все возможности это сделать. несмотря на предохранительные механизмы, выставленные Владимиром Путиным. Но он этого не сделал, и сейчас выглядит дурилкой картонным, человеком не в первом ряду на власть в тот момент, когда Владимир Путин уйдет, а сын Дмитрия Анатольевича занимается тоже в подведомственной папе партии «Единая Россия» черти чем. В этот же момент Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, повторюсь, сам отец Патрушев — это силовики, это доступ к Владимиру Путину. Это сейчас выгодная позиция главного ястреба в ястребинное время, в военное. Вот и, что называется, сравниваете. Рассматриваете ли вы семейство Патрушевых, Патрушева лично или его сына, как преемника? Готовы ли вы всерьез это обсуждать? Или все это вам кажется очень необоснованным и исчезнет вся эта реальность, когда исчезнет Владимир Владимирович? Я, спойлер, собственно, за последний тезис, мне кажется, что это декорации, которые уйдут вместе с главным актером.
Я бы хотел в это поверить, к сожалению, не могу. Мне кажется, что с Медведевым простая история, что он потому-то и был выбран Путиным на этот пост, как человек, который не в состоянии менеджерски осуществить захват власти. И в каком-то смысле честно получил максимум того, на что мог рассчитывать. Никакого другого человека с навыками менеджмента, создания коалиции и принятия сложных закулисных решений Путин туда бы не поставил. Что касается вопроса с преемником. Вот у нас есть история нашей страны, и мы хорошо знаем, что проблема преемничества самая тяжелая в России за последние 150 лет. Кажется, что легче она не станет. Это всегда будет вопрос. То есть Путин будет всеми силами откладывать любой конкретный ответ на этот вопрос, а каким должен быть преемник, кто и будет. Он делал это и с Медведевым, да, в 2008 году. И кажется, что и тут непонятно. То есть очевидно, что он никуда не планирует уходить. То есть это была как бы история, как со Сталином. Да? То есть было все понятно, что он старый, какой-то нужен преемник, но жизнь такая тяжелая. Тут вот американцы, холодная война началась, и никому довериться нельзя. Путин, единственное, какой урок по сравнению со Сталиным сделал, он не занимается обсессивной чисткой своего ближнего круга. Да, ближний круг Путина цел и таким образом не имеет особых причин для того, чтобы быть недовольным. Поэтому мне кажется, что вопрос преемничества будет решаться ситуативно. Если нас интересует изменение ситуации, то кажется, что рассчитывать нам остается условно какой-то черный лебедь на то, что что-то пойдет не так, потому что мы тоже хорошо знаем из истории России, что в России всегда что-то идет не так. Потому что идеал управляемой демократии, он оказался нереализован. Это у нас очень неуправляемая страна, и чем она более авторитарно правится, тем более она зависит от одного человека, один человек совершает ошибки, и тем менее она управляема. Поэтому очень тяжело представить, как будет этот процесс происходить. Другое дело, что, опять, то, что мы видим, да, что если у нас только не происходит какая-то ситуация революции, а я не знаю, надо нам ее хотеть или нет, потому что революция всегда непростая вещь, то если там посмотреть опять-таки на смерть Сталина, то мы знаем, что в вопросе перераспределения власти существенную роль играет вот это ближнее окружение. Да, то есть как это происходило после смерти Сталина, его ближайшие соратники договорились, что нам нужно вернуться к коллегиальности. Их вывод из того, что страна оказалась в такой жопе, а все понимали в этот момент, что Сталин завел страну в жопу, и поэтому первым делом, как только он умер, стали производить какие-то реформы, в частности, выпустили несколько миллионов человек из лагерей, потому что их там просто не должно было быть. Выбор был в этой ситуации прийти к большей коллегиальности. В каком-то мягком варианте, если Путин куда-то исчезает, то очевидно, что элиты будут заинтересованы в том, чтобы смена элит происходила более мягким образом и была какая-то коллегиальность. То есть количество людей, которые принимают решения, этот круг был бы расширен. Значит, если так на это смотреть, то Патрушев или люди его клана должны входить, да, в этот круг. Собственно говоря, вот эта идея нового дворянства, она, по-моему, вполне в России реализуется, не обязательно применительно к самому КГБ, да, и ФСБ, а просто к силовикам и к людям ближним к Путину. Мы видим, что время идет, растет следующее поколение, эти все люди начинают занимать ключевые позиции в бизнесе и в управлении государством. Эти кланы становятся такими псевдодворянскими фамилиями, которые распространяют свое влияние. Ну и консервативный вариант, что если возникнет необходимость эту власть менять, то вот какое-то это самое дворянское политбюро, не ведомственное, а вот эти семьи, которые сделали выводы из краха 91 года и диверсифицировали свои активы. Да, они не сидят только на ведомствах. Да, то есть часть этого вывода 91 года можно было так описать. Да, не надо сидеть на ведомстве, потому что потом ведомство убрали, и у тебя больше нет ресурсов. Поэтому все эти властные кланы сейчас в России, они диверсифицированы. Они и в государство проникли, и в бизнес, в том числе и в какие-то академические структуры. Да. Это такая средневековая маленькая корпорация. да, которая претендует на то, чтобы ее влияние таким образом нельзя было подорвать. Поэтому я думаю, что в какой-то момент это поколение уйдет, но, конечно, сейчас я скорее вижу вариант, при котором дальнейшую судьбу политического режима в стране будут решать члены этих корпораций. Пока у нас с вами не появилась какой-то другой альтернативы. Единственное, что мы, опять-таки, на опыте там, 80-х и 90-х годов видим, что альтернатива в России возникает очень быстро. Что можно себе представить, как возникает неорганизованное демократическое движение, которое недовольно статус-кво в стране и заставляет с ним считаться. Что будет тогда, я не знаю. Но пока хочется дожить до момента, когда эти сигналы хотя бы будут видны. Потому что сейчас мы с вами обсуждаем ситуацию преемничества в вакууме, когда, условно говоря, решение о том, кто преемник, принимает Совет Безопасности, это одна ситуация. Нам нужно дождаться ситуации, когда Совет Безопасности и все его члены, и все родственники члены Совета Безопасности не ключевой игрок в принятии этого решения.
Спасибо большое. Собрались поговорить про Патрушева, поговорили про мировоззрение и про то, как российская власть устроена хотя бы на уровне идей. Спасибо еще раз гигантское.
Класс. Спасибо. Я надеюсь, что вам что-то из этого пригодится.
Это был журналист, исследователь Илья Винявкин. Не устану повторять, что «Медуза» существует благодаря вашей финансовой поддержке. Не только финансовой, конечно, если вы в Российской Федерации делаете это, в смысле перечислять нам деньги рискованно. Есть и другие формы, но деньги, к сожалению, в нашем капиталистическом мире вещь, стоящая на первом месте. Так что, пожалуйста, если для вас это безопасно, если есть у вас такая возможность, поддержите наше издание. Как это лучше сделать и как поддержать нас, если вы все-таки в России, если у вас такой возможности нет. Все это можно прочесть по ссылке в описании к этому эпизоду. Материал называется «Как поддержать Медузу». Письма в редакцию мы принимаем через адрес podcast@sobakameduza.io. Подписывайтесь и на наш YouTube, там тоже можно оставлять комментарии. Периодически захожу поставить лайки, иногда чего-нибудь прокомментировать, послать сердечко. Там канал называется «Подкасты Медузы». Это было «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.